«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Ущерб от стихийного бедствия в Японии составит десятки миллиардов долларов. Угроза взрывов на атомных электростанциях сохраняется. Результаты региональных выборов в России свидетельствуют о падении популярности партии власти, утверждают эксперты. Правительственные войска в Ливии развивают наступление на позиции повстанцев. Сборная России по биатлону провалила домашний чемпионат мира. Таковы главные темы дня понедельника, 14 марта, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Япония пытается справиться с последствиями катастрофического землетрясения, случившегося в прошлую пятницу и вызванного землетрясением цунами высотой до 10 метров. Эти стихийные бедствия уничтожили прибрежные районы востока и северо-востока страны. На нескольких поврежденных японских атомных электростанциях критическая ситуация из-за новых аварий и взрывов. Степень радиационной опасности пока до конца неизвестна. По неподтвержденным данным, в результате катастрофы всего погибли не менее 10 тысяч человек, возможно, много больше. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
На японских островах продолжаются новые мощные подземные толчки магнитудой более 6, и сейсмологи предупреждают, что опасность не миновала. По их мнению, вероятность нового катастрофического землетрясения в ближайшие дни около 70%. Очень напряженной остается ситуация на японских ядерных объектах, в первую очередь на АЭС Фукусима-1, она же Фукусима-Даичи, и Фукусима-2, или же Фукусима-Дайни. На первой АЭС в понедельник утром произошел взрыв водорода уже на третьем реакторе, после того, как здесь также вышла из строя система охлаждения. Ранее аналогичные повреждения получили первый и второй реакторы. По данным властей, пострадали 11 человек. Вот что заявил сегодня на брифинге для журналистов представитель токийской электрической компании, которая управляет АЭС, Каору Йосида. Громкий хлопок раздался на реакторе номер 3 в 11 утра. В небо поднялся столб белого дыма. Мы считаем, что это был взрыв водорода. По словам очевидцев, было разрушено внешнее ограждение энергоблока, однако реактор Фукусима-1 не пострадал, и риск утечки радиации невелик, утверждает секретарь правительства Японии Юкио Эдана. Мы полагаем, что взрыв был такой же, как на реакторе номер 1. Было издано распоряжение об эвакуации всех людей в радиусе 20 километров от станции, а тем, кто уже эвакуировался, мы рекомендовали не выходить на улицу. Специалисты МАГАТЭ подтверждают, что пока уровень радиации в районе не превышает опасных отметок, однако ситуация по-прежнему считается критической, так как на всех поврежденных реакторах пока не удается охладить системы, это делается путем закачки океанской воды и снизить давление. Правительство Японии продолжает уточнять число погибших, пострадавших и пропавших без вести. В разных городах и префектурах Японии местные власти называют разные цифры, сложив которые, можно предположить, что общее число жертв явно достигает как минимум 10 тысяч. В одной только префектуре Мияги на северо-востоке страны найдены тела почти 2000 погибших. Из зоны бедствия уже эвакуированы 450 тысяч человек. Разрушения и ущерб, по данным японских СМИ, столь огромны, что подсчитать все убытки удастся лишь через некоторое время. Сейчас говорят о потерях на сумму как минимум от 15 до 30 миллиардов долларов. Премьер-министр Японии Наото Кан назвал нынешнее бедствие самым тяжелым в истории страны со времен Второй мировой войны.
Я совершенно уверен в том, что после землетрясения и цунами народ Японии сплотится и преодолеет трудности.
В северо-восточных районах Японии ощущается сильный дефицит воды, продуктов и топлива. Во многих местах нет электричества, не говоря уже о мобильной связи и интернете. Все силы самообороны Японии, спасательные службы, а также американские военнослужащие с находящихся здесь военных баз участвуют в поисково-спасательных операциях. Хотя надежды найти выживших уже практически нет. Впрочем, есть и исключения. Например, удивительный случай спасения 60-летнего Хирамицу Шинкава в воскресенье, которого подобрал японский военный корабль. Этот житель городка Минамисома спустя 2 дня после цунами был обнаружен примерно в 15 километрах от берега на обломке крыши. Его унесло в море вместе с собственным домом, когда вместе с женой они зашли внутрь, чтобы забрать вещи после. после землетрясения. По его словам, жена, скорее всего, погибла. Все спасательные службы мира отправляют свои отряды в Японию, в том числе Россия. В зону бедствия прибыли 50 спасателей отряда «Центроспас» МЧС. Через некоторое время ожидается прибытие еще 25 специалистов из дальневосточного поисково-спасательного отряда. Александр Гостев, Радио «Свобода».
О специфике работы атомных электростанций в Японии рассказывает заведующий кафедрой атомной энергетики Уральского политехнического института Сергей Щеклеин.
Пока вот масштабы аварии на АЭС Фукусима, они национального такого масштаба, то есть это японская национальная катастрофа. Атомных станций с реакторами кипящего типа, таких как на Фукусима-1, в России нет ни одной. Корпусными реакторами, одноконтурные. То есть таких станций мы у нас не строили. Япония имеет атомные станции разных годов постройки. Вот последние блоки, которые они строили, в том числе с реакторами кипящего типа, они уже являются лучшими в мире. Это блоки АБВР, Advanced Boiling Water Reactor. Вот эта атомная станция, где произошла авария Фукусима, это ну, такое стечение обстоятельств, что природа нанесла мощнейший удар по самому слабому месту. Это действительно одна из старейших японских атомных электростанций. Ее строительство было в 66-м году начато. Опущен первый блок был в 71-м году. Это проект конца 50-х, начала 60-х годов, когда требований по сооружению атомных электростанций, таких, которые существуют сегодня, не было. Когда я на этой атомной станции был, был выполнен огромный объем работ по модернизации. И много было сделано, там и системы обеспечения безопасности, хранилища радиоактивных отходов. Но сам-то проект не переделаешь. В 2006 году была международная комиссия по обследованию состояния японских атомных станций. И вот Фукусима-1 был назван как первый объект, который нуждается вот в этой проверке. По той причине, что там очень много проблем возникало, связанных с эксплуатацией. Я думаю, что ее судьба предопределена, ее вряд ли будут восстанавливать. Даже если это будет технически возможно, если даже оборудование незначительно повреждено. Потому что ну, это уже устаревшая атомная станция, старый проект. Оборудование столько лет работает. Проектные решения, конструкторские решения, материалы новые появились за эти 40 лет. Сейчас горячка пройдет, если удачно все пойдет, реакторы расхолодят и постепенно произведут дезактивацию территории вокруг станции. Дальше будут думать уже, что с этой станцией делать, но то, что ее будут восстанавливать, я думаю, что вряд ли.
Говорил эксперт по атомной энергетике Сергей Щеклеин. Лаборатория сейсмологии, проект краткосрочный прогноз землетрясения Российского государственного гидрометеорологического университета в Петербурге за два дня до начала землетрясения в Японии разместил на своем веб-сайте прогноз об этом событии. Эпицентр землетрясения ученые указали верно, однако недооценили его силу – 5 баллов вместо почти 9. Говорит руководитель лаборатории сейсмологии этого университета, кандидат географических наук Виктор Боков.
Для Японии уже предсказывали буквально сотни умеренных землетрясений, и даже десятки сильных. Сейсмология – это действительно пока камень преткновения, поскольку пока еще плохо изучена земная поверхность. Но мы работаем по другому методу. У нас разработан свой так называемый атмосферно-циркуляционный предвестник. Для каждого региона сейсмически опасного свои такие предвестники, ну, сейсмически активных районах. По этим предвестникам мы и определяем время и место предполагаемого землетрясения. Именно изменение атмосферного давления резкие и солнечный ветер в основном определяют вот такие внезапные проявления сейсмичности. Наш прогноз составляет в среднем 75% оправданности. Мы видим, что сильная будет магнитуда, но 100% мы пока не можем обеспечить, поскольку у нас сами метеорологические прогнозы, к сожалению, страдают. Но это суть в том, что физический прибор, который измеряет перемещение, скажем, так сказать, сейсмологических шумы, изменение там литосферных газов, выхода и так далее, другие параметры, наклона метра используются, приборы, деформографы и так далее, все не регистрируют только текущие изменения. А вот той прогностической части в этих приборах, естественно, эти приборы дать не могут. Для этого нужны какие-то конкретные модели, но моделей тоже нет, потому что часть не все знает, что там творится под землей. А вот атмосфера, установленная связь, на основе вот этих разработок, вот и получен наш метод, который все-таки содержит прогностическую часть, которая заложена на метеорологических полях.
Говорил российский ученый, который почти предсказал землетрясение в Японии, Виктор Боков.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Велика ли угроза техногенной катастрофы на японских ядерных реакторах? Об этом говорят эксперты Greenpeace Иван Блоков и Владимир Чупров и бывший ядерщик Александр Черкасов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 14 марта. Бывший кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич, отпущенный 19 февраля после 2 месяцев содержания в изоляторе КГБ под подписку о невыезде, тайно покинул страну. Об этом он сообщил минувшей ночью в своем блоге. По словам Михалевича, он находится вне зоны досягаемости белорусского КГБ и намеревается продолжить политические действия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Решение Алексея Михалевича стало полной неожиданностью даже для его семьи. Супруга политика Милана Михалевич говорит, что из личных вещей муж ничего не взял, что свидетельствует о чрезвычайности момента.
Я не веду никаких подробностей.
Я не в курсе каких бы то ни было подробностей, но, насколько я знаю своего мужа, если он принимает какие-то решения, то он обычно имеет для этого серьезные основания. Мне кажется, что решение пришлось принимать очень быстро. Все его вещи дома, ничего с собой он не взял. Я, безусловно, тешусь лишь тем, что он в безопасности.
Безумно тешусь, что я на беспице.
Алексей Михалевич проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Михалевич, в числе еще 7 кандидатов в президенты, был задержан в ночь на 20 декабря. И лишь спустя 2 месяца, 19 февраля 2011 года, был выпущен из СИЗО КГБ под подписку о невыезде. 28 февраля на пресс-конференции Михалевич неожиданно заявил, что его освободили после дачи согласия стать агентом КГБ. А пошел он на такой шаг из-за ужасных условий содержания в СИЗО, которые можно расценить как пытки. К примеру, в изоляторе КГБ его удерживали в переполненной камере, ставили на растяжку в наручниках, выводили на холод, не выключали свет в камере, а пол красили краской на ацетоне и заставляли заключенных дышать испарениями. В своем блоге Михалевич сообщил, что на этой неделе его вызывают для проведения следственных действий в КГБ. По мнению политика, после сделанных им заявлений шансы на то, что издание Комитета госбезопасности его снова выпустят, мизерные. «Поэтому меня в КГБ не будет», – написал Михалевич. «Сейчас я нахожусь вне зоны досягаемости белорусского КГБ». Есть сведения, что он пересек белорусско-польскую границу на дипломатическом автомобиле одного из посольств. Один из самых опытных белорусских юристов, Гарри Погоняйло, считает, что признание Алексея Михалевича будут иметь весьма ощутимые последствия для руководства Белоруссии.
Такого рода преступления являются международными составами, уголовно наказуемыми. На них не распространяется срок давности по этим делам. Страны, обладающие универсальной уголовной юрисдикцией, могут возбуждать дела по заявлению потерпевших, могут проводить следования, выдавать ордера на арест виновных.
В Центре информации и общественных связей КГБ опровергают заявление Михалевича об условиях содержания в СИЗО. Руководитель Центра Александр Антонович на слова политика отреагировал таким образом. Что касается применения пыток, то это заявление однозначно не соответствует действительности, а информация, распространяемая в связи с этим, является клеветнической. Игорь Корней, для «Радио Свобода», Минск.
О судебных процессах над активистами белорусской оппозиции и о побеге бывшего кандидата в президенты республики я беседую с одним из руководителей Минского правозащитного центра «Весна» Валентином Стефановичем.
Как я оцениваю факт побега? Ну, я считаю, что каждый сам решает такого рода вопросы. И, в принципе, я сказал бы, что я его понимаю, потому что человек, который находился в следственном изоляторе КГБ, который рассказал о тех пытках и жестких и бесчеловечных видах обхождения, не хотел бы, чтобы его опять туда свернули, а, в общем, шансы такие у него были.
Ваша организация или какие-то другие белорусские правозащитные организации собирают информацию, как-то обобщают о нарушении прав активистов оппозиции, которые находятся в заключении?
Да, и, конечно, мы собираем такую информацию. Очень сложно получить информацию относительно людей, которые находятся сейчас в следственных изоляторах, потому что из-за давления на адвокатов, Министерство юстиции, в общем, про это особо никто не рассказывает. Только вот как в случае с Левичем, когда человек сам рассказал о том, что происходило. Но, тем не менее, некоторые факты поступают. Но один из самых таких важных аспектов – это нарушение права на защиту всех задержанных лиц. Потому что адвокаты сталкиваются с очень большими проблемами для организации встреч конфиденциальных со своими клиентами. Вот некоторых людей, как таких как Лебедько, Статкевич, Мацелев, их уже 2,5 месяца не может посетить адвокат.
А показания самого Михалевича или данные, которые он обнародовал на пресс-конференции, подтверждаются каким-то образом?
Ну, я бы так сказал, что все факты, которые он описал, в общем-то, с определенных источников нам были известны. Поэтому я считаю, что информация это, в общем-то, правдивая. И, к сожалению, наши власти не предпринимают никаких усилий, чтобы все эти вопросы проверить.
Валентин, вы присутствовали на нескольких судебных процессах над активистами оппозиции, в том числе и над российскими гражданами, которые были в конце минувшей недели приговорены к штрафу. Какие ощущения у вас вызвали эти суды?
В судах я так и не увидел доказательств того, что события 19 декабря действительно являются массовыми беспорядками. 293 статья, которая предусматривает ответственность за массовые беспорядки, организацию таковых беспорядков, участие в них, она предусматривает, что это должны быть такие действия, которые сопряжены с поджогами, погромами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением работникам милиции. Из этих всех действий на площади ничего не было. Было нанесение повреждений имуществу, да, но говорить о том, что какое-то имущество в результате действий демонстрантов было уничтожено, то, что милиция оказывалась вооруженное сопротивление и так далее, это доказательства такому не представлено не было. В общем, мы остаемся при своем мнении, что это никакое не массовые беспорядки, и действия милиции носили абсолютно непропорциональный и жесткий характер. Гапонов и Бреус, несмотря на то, что их освободили в зале судебного заседания, что, конечно, хорошо, но, с другой стороны, они-то были признаны виновными, хотя доказательств судей добыто не было.
Есть вот такая версия, что их просто простили, поскольку они российские граждане, а будь они белорусскими гражданами, им бы влепили года по 3-4.
Я думаю, что, наверное, скорее всего, так оно и есть, потому что, учитывая визит Путина завтра в Минск, и также позицию Министерства иностранных дел России и посольства Российской Федерации. Видимо, так оно и есть. И тут интересная очень ситуация была, потому что параллельно с процессом граждан Российской Федерации в этот же день, в этом же суде, был процесс над гражданином Беларуси Медведем. Потерпевшие якобы от действий и тех, и других, они были одинаковые. То есть показания они дали такие же, что они не видели Медведя, и Медведем лично ничего не причинял никаких побоев. Прокурор на процессе Гапонова-Бреуса сам предложил применить более мягкого наказания, то, которое предусмотрено соответствующей статьей. А вот в процессе белорусского гражданина прокурор попросил признать их виновными и наказать Медведя 4 годами лишения свободы. При абсолютно одинаковых обстоятельствах дела. Вот я вот думал, интересно, как же тут поступят? Ну, Медведю, я так полагаю, повезло о том, что его дело рассматривалось одновременно с гражданами Российской Федерации. Он тоже был освобожден из-под стражи в зале суда, но, тем не менее, приговор ему был жестче. Ему дали 3 года ограничения свободы. Ну, химия, в общем, по старосоветским этой терминологии.
Ваша организация в последние месяцы чувствует на себе повышенное, пониженное внимание белорусских властей?
Весьма повышенное, потому что у нас с 20 декабря прошло 2 обыска в организации, на офисе конфискована вся техника, которая у нас была. Обыски прошли дома, в квартире и на даче у нашего председателя Алисы Белятского. Ну и, в общем-то, не так давно Генеральная прокуратура вынесла предупреждение официальной прокурорской Алисе Беляцкому, в котором мне написали, что если он будет продолжать деятельность от имени незарегистрированной организации «Правозащитный центр «Весна», будет решаться вопрос об его ответственности.
Минский гражданский активист Валентин Стефанович. Сегодня в Москве международная правозащитная организация Human Rights Watch представила специальный доклад о ситуации в Белоруссии, рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
Докладчики Human Rights Watch, исследовавшие ситуацию, связанную с началом преследований гражданских активистов, правозащитников и просто граждан, вышедших на митинг в Минске в день проведения выборов президента Белоруссии, свидетельствуют, после некоторой либерализации накануне дня голосования в республике начались массовые нарушения прав граждан. В настоящее время, когда один за другим проходят суды в отношении участников митинга 19 декабря, тогда было задержано 725 человек, ситуация только обострилась. Наиболее типичные нарушения относятся к людям, которые проходят в качестве обвиняемых по уголовным делам об организации или участии в массовых беспорядках. Таких 46 человек. 4 из них уже приговорены к разным срокам в колонии строгого режима. И 2 россиян получили штрафы. Говорит соавтор доклада «Несбывшиеся надежды. Репрессии в Беларуси после президентских выборов 2010 года» сотрудник московского офиса Human Rights Watch Юлия Горбунова.
Нарушение прав людей, которые находятся в заключении, или тех, которые были отпущены под домашний арест, проявляются в том, что они, во-первых, не имеют возможности получить юридическую помощь. Те люди, которые проходят по этому уголовному делу, содержатся в СИЗО КГБ, жалуются на условия содержания. Некоторые сделали заявление о бесчеловечном обращении, в какой-то степени шантаж, проводили беседы с родственниками с предложением убедить людей, которые находятся в заключении, сотрудничать с властями, писать какие-то бумаги на имя президента о том, что они раскаиваются в своем поведении, давление на адвокатов. 4 адвоката были лишены лицензии, которые представляли как раз людей, которые проходят по уголовному делу, и один адвокат был исключен из коллегии адвокатов. Второй момент – это нарушение, связанное с правозащитными организациями по законодательству Республики Беларусь. За участие в незарегистрированной организации грозит уголовная ответственность, и неправительственные организации не могут получить государственной регистрации в Беларуси. В этом им отказывают по разным причинам. Только одна организация имеет на социальном уровне регистрацию государственную, остальные живут под постоянной угрозой уголовной ответственности.
Human Rights Watch намерена направить доклад, содержащий рекомендации правозащитников, белорусским властям, и уже ознакомилась с ним членов делегации, участвующих в сессии Совета ООН по правам человека.
Основная рекомендация – это проведение расследования, применение силы по отношению к демонстрантам, и немедленно следует выпустить на свободу людей, которые не причастны к противоправным действиям. Помимо этого, мы рекомендуем властям немедленно прекратить давление на адвокатов, чтобы они могли осуществлять защиту и не опасаться последствий, прекратить давление на правозащитников и инициировать отмену статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает уголовную ответственность за участие в деятельности незарегистрированной организации. Что касается международного сообщества, то сейчас заседает Совет ООН по правам человека в Женеве. Мы представили копию доклада делегациям, которые участвуют в заседании Совета ООН, и рекомендуем принять резолюцию осуждения нарушений прав человека.
Несмотря на то, что количество случаев давления на правозащитные организации в Белоруссии по сравнению с началом года несколько снизилось, по оценкам работающих в республике наблюдателей, действия властей в отношении правозащитников по-прежнему характеризуются как угрожающие личной безопасности гражданских активистов и препятствующие работе некоммерческих организаций. По мнению правозащитников, подобные действия белорусских властей свидетельствуют об их нежелании следовать многочисленным рекомендациям по приведению национального законодательства в соответствии с международными стандартами свободы ассоциаций. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Вот главная тема второй половины этого часа. Сборная России по биатлону провалила домашний чемпионат мира. Правительственные войска в Ливии развивают наступление на позиции повстанцев. Результаты региональных выборов в России свидетельствуют о падении популярности партии власти. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Генерал-майор в отставке Владимир Овчинский. Почему я ушел из советников Конституционного суда?
Комментарии эксперта.
Социолог Алексей Гражданкин. Об избирателях, которые не верят в выборы.
В блогах Свободы.
Кирилл Гончаров. О пользе Твиттер-революции.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Японии предпринимаются срочные усилия по охлаждению реактора атомной электростанции Фукусима-Даиичи, которая была повреждена при землетрясении и цунами. За 3 дня на АЭС произошли 2 взрыва. Специалисты говорят, что уровень радиации пока в допустимых пределах. В японской префектуре Мияги найдены тела почти 2000 погибших 11 марта в результате землетрясения и цунами. Власти заявляют, что общее число жертв может достигнуть 10 тысяч. Группа представителей российской интеллигенции просит международных правозащитников признать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Обращение в организацию Amnesty International направил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. По делу о нападении на эколога Константина Фетисова ужесточили обвинение. Причинение тяжкого вреда здоровью заменено на покушение на убийство. Обвинение в организации покушения предъявлено чиновнику администрации подмосковного города Химки. Партия «Единая Россия» получает большинство в законодательных собраниях 12 российских регионов по предварительным итогам состоявшихся в воскресенье выборов. Независимые наблюдатели и оппозиция заявляют о многочисленных нарушениях. Президент России Дмитрий Медведев назначил 5 членов нового состава Центральной избирательной комиссии, среди включенных в список действующий глава ЦИК Владимир Чуров. Бывший кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич тайно покинул страну. Он находился под подпиской о невыезде в связи с расследованием дела об участии в массовых беспорядках. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Беларуси в многочисленных нарушениях прав человека. В докладе говорится о безосновательном задержании сотен людей и жестоком обращении с ними.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 14 марта. В России подводят итоги прошедших минувшее воскресенье региональных муниципальных выборов. «Единая Россия» заявляет об убедительной победе. Представители оппозиционных партий с цифрами в руках доказывают, что растет число их сторонников. А эксперты говорят о том, что партия власти все-таки теряет политические позиции. На тему работал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Председатель Высшего совета партии «Единая Россия», спикер Государственной думы Борис Грызлов уверен в том, что на выборах 13 марта его партия одержала очередную победу.
Избиратели поддержали «Единую Россию». Это и оценка действий партии, это поддержка власти, поддержка президента, поддержка лидера нашей партии Путина. Нас пугали тем, что будет низкая явка, но, тем не менее, результат очевидный.
Иного мнения придерживается президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
Главное впечатление, конечно, падение результатов «Единой России». Мы видим это и по Ханты-Мансийскому, было в декабре 2007-го 66%, сейчас 44%. Точно так же и по большинству областей. 57% было в Калининградской области, сейчас 42%. Было 55% в Кировской области, сейчас 37%. Было 63% в Курской области, сейчас 45%. То есть, в общем, везде в среднем падение с 60% до 40%.
Предварительные результаты прошедшего единого дня голосования свидетельствуют, почти во всех регионах уровень голосования за эсеров существенно повысился, говорит лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Если вы почитаете прогнозы политологов и так называемых социологов от «Единой России», то мы должны вообще получить 3,5-4%. Мы должны везде с треском проиграть. К сожалению, для «Единой России» мы не прошли только в одном регионе, Тамбовской области, а в других не только прошли, но лучше всех других партий парламентских увеличили свой результат. Мы не только пройдем Государственную Думу, мы увеличим свою фракцию минимум в 2 раза.
Трудно признать неудачей и результат ЛДПР. Партия Жириновского провалилась только в Дагестане. В других регионах процент проголосовавших за нее достаточно высоко. В Ханты-Мансийском автономном округе либерал-демократы и вовсе вышли на 2-е место, опередив КПРФ. Что касается коммунистов, то в целом ряде регионов за их партийные списки проголосовало больше 20% избирателей. Нынешняя региональная избирательная кампания сопровождалась многочисленными конфликтами и скандалами. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвиняет в этом партию «Единая Россия».
Меня поразила партия власти, которая на фоне тяжелейшего кризиса, вместе нормальных дебатов, желание разъяснить свою позицию, опять бросилась во все тяжкие, и вся эта чернуха и грязь, которую изобретали 20 лет, вся была опущена в каждое селение, в каждый район и в каждый населенный пункт. Этому противостояла наша довольно мощная команда. Мы 50 тысяч человек организовали, подготовили, обучили только наблюдателей.
А лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николай Левичев заявил журналистам, что в нескольких регионах удалось предотвратить массовые фальсификации.
И в Тверском областной избирательной комиссии, и в Кировском облсберкоме, и в Нижегородском облсберкоме между 2 и 3 часами ночи была попытка остановить подсчет голосов, остановить систему газвыбора. Только прямое давление членов избирательных комиссий, представителей штабов, депутатов, кандидатов в депутаты заставили руководителей этих избирательных комиссий продолжить заполнение соответствующих клеточек.
Из партий в Государственной Думе непредставленных определенного успеха добилась партия «Патриоты России», сумевшая преодолеть 7% избирательный барьер в Дагестане и Калининградской области. Ни «Правое дело» в Дагестане, ни «Яблоко» в Курской области не смогли собрать даже 3% голосов. Виталий Камышев, Радио «Свобода». Москва.
Депутатов законодательного собрания, районных дум и трех муниципальных образований выбирали в минувшее воскресенье в Кировской области. Причем партия «Единая Россия» довольно неожиданно для наблюдателей показала здесь худший результат. В России 36 или 37%. О выборах в Кирове репортаж корреспондента «Радио Свобода» Екатерины Лушниковой.
Будущее рядом, все в твоих руках.
Прозвучал гимн избирательной кампании Кировской области. Песню специально по заказу избирательной комиссии сочинил музыкант Константин Садаков. Вот как объясняет столь необычный заказ заместитель председателя избирательной комиссии Ирина Верзилина.
А почему бы нам не создать песню, которая ни в коем случае не агитировала ни за что, но отвечала демократическим принципам? Все ругают демократию, но никто не придумал лучшего механизма, чем демократия, а выборы – это как раз вот и есть механизм демократии, потому что мы ведь выбираем власть вот сейчас на целых 5 лет.
Губернатор Никита Белых, сам бывший лидер оппозиционной партии, обещал избирателям в Кировской области честные выборы.
Для того, чтобы, собственно говоря, выборы были честными, достаточно исключить использование административного ресурса при процедурах ведения избирательной кампании, при подсчете голосов и объявлении результатов. Все это будет в Кировской области сделано.
Рассказывает студентка Вятского гуманитарного университета Анна. Имя изменено по ее просьбе.
К нам подошла замдекана и сказала, что как хотите, но вы должны сходить на выборы, что это гражданский долг, что кто, если не мы. Особенно, конечно, не повезло тем, кто живет в общежитии, потому что те кировские, кто живут в Кирове, конечно, сходили, не сходили, никто не узнает. А те, кто живут в общежитии, к ним сама замдекана пошла бы в комнату, если бы они не пошли голосовать. А рапорты будут подаваться там в определенное время, сколько человек проголосовало. И обязательно, если кто-то из студентов не проголосовал, за это по головке, конечно же, никого не погладят.
Многочисленные нарушения на выборах в Кировской области отмечают независимые наблюдатели. О своих впечатлениях рассказывает доктор юридических наук, заместитель председателя комитета по делам СНГ Татьяна Москалькова.
В больницах объявлен карантин по гриппу, и в связи с этим наблюдатели не могут быть допущены. Не допускали с утра наблюдателей и члены комиссии с правом совещательного голоса, например, от коммунистов или партии «Справедливой России». Наблюдался и массовый подвоз избирателей, в частности, в Юрьянском, в округе номер 6. Более 600 граждан, не проживающих постоянно в этих районах, проголосовали на этих участках, что озаботило даже и областную избирательную комиссию.
В Юрьянском избирательном округе номер 6 баллотировался самый богатый человек Кирова по версии журнала «Шпигель», владелец сети супермаркетов «Глобус» Олег Березин. «Единая Россия» в этом округе набрала 40%. Следовательно, Олегу Березину, как первому в партийном списке, уже гарантировано место в Кировском законодательном собрании. Депутат Депутатом Думы Слободского района станет еще более богатый человек. 34-е место в списке Forbes – банкир и медиамагнат Александр Лебедев. У него 4-е место после директора средней школы и 2 местных предпринимателей. За Лебедева проголосовало 700 избирателей. Говорят жители села Ильинское.
Нам хочется, чтобы жили и пенсионеры, чтобы жили и молодежь.
Найти бы такого спонсора, чтобы новый бы нам дом построили. Только не этот уж, конечно. Мы бы за него проголосовали с радостью.
Годами люди не получают. На ферме, кто и работает, не получает зарплату вообще. 1000 дадут в месяц, еще дают ли?
Александр Лебедев. Замечательной фамилией. Хочется, чтобы он, как говорится, был рядом с народом. Я не говорю, что дайте-ка вот нам денег и прочее. прочее, прочее. Нет. Просто чтобы они жили не на другой планете, а вот жили на этой планете Земля, в этой, в нашей России, в нашей вот этой глубинке. Потому что мы тоже живем, мы тоже мечтаем о чем-то.
В своем видеоблоге в интернете банкир уже пообещал построить в Слободском районе коттеджный поселок, а также инвестировать значительные финансовые средства в экономику района. В любом случае, жители Ильинского сельского округа предпочли выбрать беспартийного Лебедева, а не члена «Единой России», руководителя местного кооператива «Ильинский» Александра Канаша. В целом, по Кировской области «Единая Россия» тоже показала далеко не те результаты, на которые надеялись ее руководители. Не 60% и даже не 50%, а всего только 36%. Это худший результат в Российской Федерации. Выбирай сам.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Кирове Екатерина Лушникова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 14 марта. В Ливии продолжаются бои между войсками, верными лидеру страны Муаммару Каддафи и антиправительственными силами. Войска Каддафи пытаются продвигаться к востоку, к оплоту повстанцев городу Бенгази. Тем временем мировое сообщество обсуждает возможность установления над Ливией зоны, запретной для полетов, чтобы помешать бомбардировкам. Над темой работал мой коллега Валентин Барышников.
Повстанцы сообщают, что бомбардировки подверглись окрестности города Адждабия, ключевого с военной точки зрения, поскольку от него идут дороги на север к оплоту повстанцев, второму по величине городу страны Бенгази, и на восток к важнейшему городу Табрук, недалеко от границы с Египтом. Как передает агентство «Франс Пресс», один из командиров антиправительственных сил, бывший министр внутренних дел Ливии Абдель Фатах Юнис, назвал Адждабию жизненно важным городом. «Красный Крест», одно из немногих гуманитарных агентств, действующих в Ливии, сообщил, что вывел часть своего персонала из Адждабии. В последние дни легко вооруженные повстанцы отступали на восток под ударами авиации и тяжелой артиллерии, оставив нефтяной порт Рас-Лануф и отойдя к другому портовому городу Брега в 80 километрах к западу от Адждабии. В воскресенье войска верной Каддафи объявили о взятии Бреги. Однако в понедельник поступили сообщения, что бои за Брегу продолжаются. Агентство Associated Press отмечает, что режим Каддафи сталкивается с нехваткой людской силы. Его войска могут отбросить повстанцев огневой мощью, но не всегда могут удержать территорию. На западе страны правительственные войска начали наступление на удерживаемый повстанцами город Зуара. Единственным крупным городом, который антиправительственные силы до сих пор удерживают на западе страны, остается Мисрата. Наступлению войск Каддафи, по некоторым данным, мешает неповиновение военнослужащих подразделений, осадивших город. В понедельник государственное телевидение Ливии объявило, что солдаты, перешедшие на сторону антиправительственных сил, будут прощены, если сдадутся армии. Повстанцы обращаются к мировому сообществу с просьбой о помощи. Агентство Рейтер приводит мнение аналитиков, считающих вполне реальной возможностью победу войск Каддафи над антиправительственными силами к тому времени, когда мировые державы согласуют свой ответ на события в Ливии. Однако мировое сообщество пока не выработало единую позицию по вопросу о возможности вмешательства в события в Ливии, в частности, по вопросу об установлении над страной зоны, запретной для полетов. Единство по этому вопросу нет ни в Совете Безопасности ООН, где сегодня прошло очередное обсуждение проблемы, ни в НАТО. За введение бесполетной зоны выступили Великобритания и Франция. Эту идею поддержала Лига арабских государств. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Лиги нуждается в прояснении.
Мы должны понять, что конкретно хотят арабские государства, потому что на пресс-конференции по итогам их заседания генеральный секретарь Лиги арабских государств делал комментарии, из которых следовало, что эта идея видится им как реализуемая при каких-то ограничителях, прежде всего при полном уважении суверенитета Ливии и без использования вооружений для подавления средств противовоздушной обороны. Мы хотим понять, что конкретно подразумевается под той просьбой, которая была направлена в Совет Безопасности.
Реджеп Эрдоган, премьер-министр Турции, страны-члена НАТО, выступил против военного вмешательства в ливийский конфликт.
Мы видели на других примерах, что интервенции, особенно военные интервенции, только усугубляют проблемы. Поэтому мы считаем военную интервенцию НАТО в Ливию или другую страну крайне невыгодной. И более того, мы опасаемся, что это может привести к опасным последствиям.
Вопрос о возможных действиях мирового сообщества в связи с событиями в Ливии обсуждается на переговорах в Париже, которые проводят главы внешнеполитических ведомств стран Большой Восьмерки. На переговоры в Париж прибыла и госсекретарь США Хиллари Клинтон, еще одной целью которой пребывание во французской столице была встреча с представителями ливийских повстанцев. Белый дом придерживается позиции, что любое военное вмешательство должно быть санкционировано ООН. Вот как прокомментировал в воскресенье перспективу военного вмешательства влиятельный сенатор-демократ от Нью-Йорка Чарльз Шумер.
Я определенно считаю, что решение Лиги арабских государств сделает установление бесполетной зоны над Ливией более вероятным. Считаю линию президента Обамы правильной. Он не исключает военного решения, но проявляет осторожность. Применение нами военной силы в прошлом приводило ко всевозможным побочным последствиям. В то же время стремление выработать решение по Ливии силами мирового сообщества выглядит куда предпочтительнее односторонних действий Соединенных Штатов. Должен ли Конгресс вмешаться? Думаю, что в подобных краткосрочных ситуациях мы можем положиться на мнение президента, который является американским главнокомандующим.
Это было мнение сенатора Чарльза Шумера. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о ярких публикациях в средствах массовой информации. Газета «Нью-Йорк Таймс» сегодня опубликовала статью вице-президента США Джозефа Байдена, посвященную американо-российским отношениям. Эту публикацию обсуждает мой коллега Андрей Шароградский и обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Статья написана по следам недавнего визита Джозефа Байдена в Москву. Называется статья «Очередные шаги в американо-российской перезагрузке». Приведу цитаты. «Когда 2 года назад мы выиграли президентские выборы, отношения с Россией были хуже некуда. В этом сыграла свою роль война России с Грузией. Но даже до этого наши отношения приняли опасный оборот. Мы сосредоточились на перезагрузке конкретных сфер сотрудничества, где у нас общие интересы, как выразился президент Обама, беспроигрышных сфер. Сейчас, спустя 2 года, очевидны позитивные результаты и для наших 2 стран, и для международной безопасности в целом. Это новый СНВ, сотрудничество в области мирного использования атомной энергии, сотрудничество в Афганистане, облегчающее переброску военнослужащих и амуниции, и самые жесткие санкции в отношении Ирана и КНДР, направленные на ограничение ядерных программ этих государств. С тех пор, как мы приступили к перезагрузке, крупнейшие американские компании, включая Chevron, PepsiCo, Alcoa, General Electric и Cisco, подписали крупные контракты в России. На прошлой неделе в Москве я лично был свидетелем подписания контракта на сумму в $2 миллиарда, предусматривающего продажу Аэрофлоту 8 самолетов Boeing 777. По расчетам Boeing, благодаря этому контракту в США не потеряют работу 11 тысяч человек. Но это еще далеко не последнее слово в развитии наших торговых и финансовых отношений. В 2010 году Россия была только 37-м партнером США по объему нашего экспорта. Потенциал России напрямую связан с ее включением в мировую экономику. Вот почему мы последовательно выступаем за принятие России во Всемирную торговую организацию.
Игорь, интересно, а вице-президент Джозеф Байден конкретизирует, почему Соединенные Штаты заинтересованы в этом?
Да, он пишет, что вступление в ВТО позволит России расширить торговлю с США и всем остальным миром. Это обеспечит американским компаниям прогнозируемый доступ к растущим российским рынком. Вступление России в ВТО также приведет к росту американского экспорта и созданию новых рабочих мест. Членство в ВТО будет способствовать тому, что Россия примет международные правила, либо ее вынудят сделать это. Как только Россия примет их, мы начнем обсуждение в Конгрессе отмены поправки Джексон-Веника «Наследие времен Холодной войны».
Ну, в целом, все то, что пишет в «Нью-Йорк Таймс» американский вице-президент, звучит довольно оптимистично, а у него нет никаких сомнений по поводу реализации этих планов.
Конечно, напоминает знаменитое английское «but», но даже если Россия вступит в ВТО, ее экономика, правосудие, пренебрежение принципами демократии останутся серьезной проблемой. Прагматичные предприниматели будут вкладывать деньги туда и там, где им гарантирована осязаемая прибыль и верховенство закона. Американцы, европейцы, да и сами россияне едва ли будут вкладывать деньги в стране, где то и дело нарушается право на частную собственность. Капитал может быть присвоен в результате злоупотребления законом. Компании могут быть экспроприированы по политическим соображениям. Мы продолжим выступать в защиту универсальных ценностей. Реальные оппозиционные партии, независимые СМИ и суды – это лучшие инструменты в противостоянии коррупции. А именно она является самым серьезным барьером на пути экономического роста России. И россияне знают это.
О статье вице-президента США Джозефа Байдена в газете «Нью-Йорк Таймс» рассказал Игорь Померанцев. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Неудачей завершилось выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Ханты-Мансийске. В 11 гонках команда завоевала всего 3 серебряные медали, оказавшись в общекомандном зачете на 6-м месте. Лидерство в мировом биатлоне подтвердили сборные Норвегии и Германии. Лучшие спортсмены этих команд, немка Магдалена Нойнер и норвежец Тарье Бё, выиграли по 5 медалей чемпионата каждый, в том числе по 3 золотые. У микрофона спортивный обозреватель Радио Свободы Алексей Кузнецов.
Проблема смены поколений в любом виде спорта – это одна из ключевых. Обратим внимание на команду Норвегии. Стоило легендарному Оле Эйнеру Бьёрндалену почувствовать груз прожитых лет, как тут же появился и стал его регулярно обыгрывать его же ученик Эмиль Хегли Свенсен. В нынешнем сезоне засверкала звезда Тарье Бё. Не везде дела обстоят так ярко. Скажем, в мужской сборной Германии времена не самые лучшие, но и там нашлись свои чемпионы мира. А почти проваленную женскую эстафету буквально вытащил на своих плечах к золотым медалям безусловный лидер немецкого биатлона 24-летняя Магдалена Нойнер. Работа с молодежью в Норвегии и Германии поставлена почти идеально. В прошлом году ушли из женской сборной Германии такие звезды, как Кати Витхельм, Мартина Бек и Симона Хаусвальд. Но расцвел талант Магдалены Нойнер. Она в свои годы уже двукратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира. Одна из самых популярных спортсменок Германии в Ханты-Мансийске завоевала 3 золотые и 2 серебряные медали. Тарье Бё на чемпионате мира также завоевал 3 золота, прибавив к ним 2 бронзовые награды. Норвежский биатлонист в свои 22 года уже олимпийский чемпион. А ведь дебютировал он в Кубке мира совсем недавно. Для такого стремительного взлета одного таланта мало. Нужна особая психика, позволяющая спортсмену более или менее спокойно становиться профессиональным шоуменом. Это можно сказать и о Магдалене Нойнер, которую любит весь биатлонный мир за ее прекрасный характер и открытость. Таков же и Тарье Бё. Такая открытость и дает возможность западной биатлонной молодежи развивать свой талант легко, и это относится не только к биатлону. Современному спортсмену мало быть профессиональным гладиатором, но как только он понимает, что спорт – это не оружие политической борьбы и пропаганды, а объединяющий людей праздник, жить и соревноваться становится гораздо легче.
Рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Остроты дискуссиям о ситуации в отечественном биатлоне добавило увольнение в последний день чемпионата прямо в ходе неудачно складывавшейся для женской команды. Россия в итоге заняла 9-е место эстафетной гонки старшего тренера женской сборной Анатолия Хованцева. Итоги чемпионата подводит комментатор телеканала «Евроспорт» Андрей Кондрашов, которому я позвонил в Ханты-Мансийск.
Ну, это слабое выступление было предсказуемо, поскольку такими же невыразительными были выступления на этапах Кубка мира. Конечно же, всем специалистам было ясно, что не имея хорошего фундамента, не имея достаточно убедительных выступлений в Кубке мира, ну, что называется, выстрелить на чемпионате мира невозможно. Случайных, ну, неожиданных, да, чемпионов, призеров практически нет.
Прошу по-другому, почему так неудачно сложился в целом весь этот сезон? Куда делись победные традиции отечественного биатлона?
Наверное, на этот вопрос должны прежде всего дать ответ тренеры. Я все-таки не в кухне, я не знаю, сколько километров, с какой интенсивностью, в какой последовательности набегали наши биатлонисты, как это все сочеталось с стрелковой подготовкой. В ответах на эти вопросы и лежит ключ к пониманию неудач или, наоборот, удач. Мне видится, что новый тренерский состав еще, что называется, свои новые подходы не подобрал, скажем так, подходящей системы. темы тренировки к исполнителям, к основным исполнителям. Второе, этих основных исполнителей, тех, на кого можно было положить, Магдалена Нойна в Германии, как Хелена Экон в Швеции, как Кайса Маханин в Финляндии. Так вот, таких суперстар в сборной команде России не оказалось.
Какую реакцию вызвало в кулуарах чемпионата известие об увольнении прямо в ходе гонки решением главы Федерации биатлона России Михаила Прохорова, главного тренера женской сборной России Анатолия Хованцева?
Этот вопрос, наверное, самый обсуждаемый сейчас. Реакция среди тренеров, среди спортсменов, среди специалистов однозначно негативная. Нельзя разбрасываться такими тренерами, как Хованцев. У нас таких настоящих профессионалов, их можно пересчитать по пальцам. А во-вторых, не разобравшись в причинах неудачи, делать такие поспешные выводы ни в коем случае нельзя. Все, с кем мне довелось на эту тему говорить, а это очень количество и повторюсь специалистов, прежде всего тренерского цеха, во-первых, возмущены, во-вторых, считают, что это оскорбление и в их адрес, потому что на месте Хованцева, что называется, мог оказаться любой из них.
А нет такой версии, что неудача российского биатлона связана в том числе со сменой руководства Федерации биатлона? Михаил Прохоров известный бизнесмен. Для таких людей характерно рассматривать любое начинание, в котором они участвуют, как своего рода бизнес-проект. И понятно, что на биатлон, который важный для России вид спорта, возлагают большие надежды, и в связи с Олимпиадой, видимо, поэтому, может быть, отчасти Прохорова и поставили руководить отечественным биатлоном.
Конечно же, винить одного или двух людей, причем из такого среднего управленческого звена, каким является тренерский штаб сборной, ни в коем случае нельзя, безусловно. То, что биатлон стал бизнес-проектом, это тоже ни для кого не секрет. Посмотрите на отчеты Международного союза биатлонистов, они больше похожи на финансовые отчеты. Наверное, не всегда коммерческие подходы, исключительно бизнес-подходы в спорте работают, хотя, безусловно, их нужно внедрять. Другое дело, что, наверное, пока еще Прохоров не подобрал ключики, скажем так, к биатлону. А может быть, как мне кажется, просто еще не разобрался обстоятельно во всех нюансах этого вида спорта. Все-таки один год это очень мало времени.
Один из результатов чемпионата мира – это заявление об окончании спортивной карьеры в конце этого сезона лидера женской сборной России Ольги Зайцевой. Как вы считаете, это эмоциональное решение или Зайцеву не вернуть?
Зайцеву не вернется, я в этом не сомневаюсь. Ее участие в Ханты-Мансийском чемпионате тоже, скорее, наверное, было под влиянием, под просьбами немножечко еще продлить свою карьеру, дабы помочь сборной команде страны. Нужна очень сильная мотивация. У Ольги ее, по всей вероятности, не было.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 14 марта были комментатор телеканала «Евроспорт» Андрей Кондрашов и спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Неудачей завершилось выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону. Вот так обстояли дела в понедельник, 14 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
После землетрясения и цунами народ Японии сплотится и преодолеет.
Совместные действия с арабским миром имеют ключевое значение.
Единая Россия активно применяла технологию черного.
Организация «Мой Израиль» сообщила о проведении массовых митингов в поддержку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».